Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 17 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня в Тольятти состоялся митинг, организованный независимым профсоюзом «Единство» и санкционированный местными властями. В Магнитогорске Челябинской области кадровые перестановки в областных структурах. Российская региональная пресса переживает сложные времена. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Тольятти состоялся митинг, организованный независимым профсоюзом «Единство». Он был санкционирован местными властями. Против митинга направлен на против массовых увольнений работников «АвтоВАЗа». В нем приняли участие около 2000 человек. И на митинге находился наш корреспондент Сергей Хазов.
Митинг протеста, на который пришло более 2000 рабочих Волжского автозавода, стал массовым выражением недовольства вазовцев. Люди критиковали правительство, требовали отставки руководства АвтоВАЗа во главе с президентом завода Игорем Комаровым и увеличения минимальной зарплаты для рабочих до 25 тысяч рублей. Также рабочие потребовали от правительства письменно гарантировать сохранение рабочих мест и обеспечение занятости работников завода с 2009 на три ближайшие года. Председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев озвучил главное требование – национализация Волжского автозавода.
Мы думаем, работники, организованные по закону, имеют право объединяться, по международному праву объединяться, требуют повышения зарплаты, достойных условий труда.
На митинге депутат Государственной Думы Анатолий Иванов предложил премьеру Владимиру Путину порулить Волжским автозаводом, став его президентом. В руках участников митинга были плакаты «Нам Nissan Рено не надо, сохраним в Тольятти Ладу», рассказывает участник митинга, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Выступления были критически по отношению к Ростехнологии. Существовал призыв к возвращению Каданникова на завод к руководству. Но в то же время сам факт того, что вместо того, чтобы на митинг пришло больше людей, чем в августе, а ситуация по сравнению с августом все-таки значительно ухудшилась, это объективно, говорит о том, что то ли менталитет от народа в России такой, то что люди не готовы личные поступки какие-то совершать для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, либо все-таки это говорит о глубочайшем кризисе профсоюзов, как системы защиты интересов трудящихся в России. Если посмотреть на то, как профсоюзы в состоянии отстаивать свои права на Западе и как это происходит в России, это просто разный масштаб и разное доверие со стороны населения. А очевидно, сегодняшний митинг может быть записан действующему менеджменту и руководству политическому, в том числе региона. Те тревожные ожидания, которые в отношении его были, оказались завышены. Это такой успокаивающий сигнал для власти.
Обратят ли власти после сегодняшнего митинга в Тольятти внимание на проблемы Волжского автозавода? Спрашиваю правозащитницу Людмилу Кузьмину.
На отношение Кремля к АвтоВАЗу это не повлияет по одной простой причине. Власть делает свое дело и сейчас, несмотря на кризис, ей абсолютно безразлично, о чем там говорят рабочие. Власть решает, к сожалению, свои узкокорпоративные и, я даже не побоюсь сказать, экономические вопросы. Скорее, власть обратит внимание на аргументы Рособороны, которые являются хозяином АвтоВАза, и не побоюсь этого слова, хозяином самого города Тольятти. Вот там будет учтено мнение, то есть выделят дополнительные средства, которые будут благополучно освоены не в пользу города и не в пользу АвтоВАЗа. И вот последний опыт последних лет это показал.
По итогам митинга протеста было направлено обращение рабочих и независимого профсоюза «Единство» к президенту Дмитрию Медведеву и правительству России с требованием не допустить массовых сокращений на Волжском автозаводе и модернизировать крупнейший российский автозавод. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
В Магнитогорске Челябинской области кадровые перестановки во властных структурах. Мэр города Евгений Карпов ушел в отставку. Его обязанности пока будет исполнять Евгений Тефтелев, бывший областной министр промышленности. Официальные причины отставки никто не озвучивает, а эксперты говорят о ее скрытой подоплеке, которая заключается в конфликте с Магнитогорским металлургическим комбинатом. С подробностями о ситуации наш корреспондент Александр Валеев.
За несколько дней до отставки Карпова его заместителем неожиданно был назначен Евгений Тефтерев, покинувший пост министра промышленности области. И наблюдатели тут же вынесли вердикт – дни мэра в этой должности сочтены. Некоторые даже обозначили это назначение операцией «преемник». Формально Тефтерев занял место Виталия Сидоренко, вице-мэра Магнитогорска, по правовым и имущественным вопросам, арестованного в сентябре по обвинению во взяточничестве. Но фактически Тефтерев пришел на смену Карпову, и действительно, через три дня тот написал заявление об уходе. Многие сходятся в мысли, что отставка Карпова – результат конфликта с Рашниковым, владельцем ММК, и губернатором Суминым. Будучи изначально ставленником Магнитогорского металлургического комбината, впоследствии Карпов перестал устраивать владельцев градообразующего предприятия. Сначала было серьезное расхождение в вопросе о льготном проезде. Депутаты городского собрания, многие из которых являются выходцами с ММК, были на стороне пенсионеров. Карпов поддерживал предприятия транспортников. Говорит один магнитогорский журналист, пожелавший остаться неназванным.
После этого Карпов перестал посещать заседания городского собрания. В средствах массовой информации, которые практически все подконтрольны руководству МК в городе, началась дискредитация главы города Евгения Карпова. И буквально за год эта работа была проведена успешно. Рейтинг главы города упал с 70 до, в лучшем случае, 30%. Выступаю инкогнито, потому что в Магнитогорске сложилась очень острая ситуация с демократией. Есть одна сила в лице правящей элиты с ОАО ММК. Нету ни одного оппозиционного СМИ в городе. Любое правдомыслие, оно здесь наказывается.
С моим собеседником согласна и Олеся Романова, председатель городской рабочей организации Магнитогорска. Она считает, что отставка Карпова была выгодна и губернатору, и ММК. Арест вице-мэра Сидоренко был своего рода черной меткой для его руководителя.
Разных много. Я думаю, что Карпов стал более упрям и более самостоятельным в своих решениях и шел в разрез ММК. Для жителей города Магнитогорска от того, будет ли сидеть Карпов в свое время, тоже ставленник ММК, или Тефтерев, или какой-либо другой выдвиженец от ММК, не будет ни жарко, ни холодно. Потому что вся властная структура подчиняется одному олигарху Рашникову. Естественно, при любом раскладе политических сил будут продвигаться только его интересы.
В Магнитогорске непростая социальная обстановка, и Евгений Тефтерев получит проблемное наследство. Который год за возврат своих акций борются ветераны ММК, которые с начала октября проводят голодовку протеста. В городе серьезные перебои с водоснабжением. Пенсионеры-льготники недовольны ситуацией с проездом. Им положено лишь 30 поездок в месяц, то есть, по сути дела, если считать туда и обратно, их получается всего 15. Серьезные проблемы связаны с недостроенным жильем для дольщиков. С осени выросли тарифы ЖКХ, при том, что многие горожане остались без работы, у других сократились зарплаты. Как со всем этим ворохом проблем будет справляться новая команда, покажет будущее. Александр Валиев для Радио Свобода, Магнитогорск.
В эфире «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел массовый митинг в защиту интересов сотрудников Волжского автозавода. В ингушской станице Орджоникидзевская в ходе спецоперации убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина. США депортировали в Россию россиянина Давида Степанянца, который находился в международном розыске по обвинению в разбойном нападении. С начала года в России жертвами ксенофобии стали более 60 человек, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. 7 российских туристов, которые считались пропавшими в горах на северо-западе Китая, вылетят в Россию во вторник. На юге Индии в результате пожара и взрыва на фабрике по изготовлению пиротехники погибли не менее 30 человек. На севере Пакистана правительственные войска начали крупную наземную операцию против талибов. Правительство Мальдивской республики провело сегодня заседание под водой, чтобы привлечь международное внимание к угрозе глобального потепления и подъема уровня воды. Косово и Македония подписали соглашение о демаркации спорной границы. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена отношению к старине. Зачем нужны реликвии, мощи, почему старый храм не сносят, а берегут? Впрочем, иногда и сносят. В программе участвует искусствовед Левон Мерсисян и московед Михаил Коробко. Ведет программу Яков Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня российская региональная пресса переживает сложные времена. Как отмечают журналисты, в условиях экономического кризиса увеличивается роль государственного финансирования, а это усиливает зависимость средств массовой информации от местных властей. Рассказывает Вероника Баде.
Проблемы региональной прессы многочисленны и разнообразны, от вопросов с подпиской и доставкой печатных изданий до попыток властей влиять на содержание публикаций. Вот что рассказала «Радио Свобода» Лейла Гамзатова из дагестанского города Каспийска, редактор независимого издания «Газета Новый проект».
Если брать муниципальную прессу, вот нашу тематику, то главная проблема – зависимость от муниципалитета, то есть заказчика. Потом очень неправильная политика Роспечати и Почты России. Очень большие проблемы с подпиской и реализацией. То есть газета поступает не вовремя читателю. Были случаи, когда просто тираж терялся. И причем невозможно ни пожаловаться, ничего не сделать. На все жалобы они отвечают, не нравится вообще, мы уходите. И бывают случаи, что по подписке подписчики не получают газету, а она уже давно в продаже. В таких условиях вести подписку очень трудно. Подписчики не заинтересованы. И сами тарифы очень большие. То есть от всей подписки там самой редакции остается не больше 45%. Это очень невыгодно тоже в этом плане. И вот у нас в Дагестане других вариантов нет. Других компаний нет, то есть только Роспечать и Почта России.
Проблемы с подпиской и доставкой издания существуют и в Иркутской области, и не только они. Говорит Александра Федосеева, заместитель главного редактора Иркутской областной газеты «Восточно-Сибирская правда», заместитель председателя Иркутского отделения Союза журналистов России.
Районные газеты, они наиболее пострадавшая сторона вот нынешнего кризиса. То, что они снова стали безумно зависимы от органов власти, от чиновничьего благорасположения либо обратной части этого, ну вот это вот факт. Был момент, когда у нас районные газеты, ну, немножечко встали на ноги, немножечко почувствовали себя независимыми. Вот сейчас, во времена кризиса, когда роль органов государственной власти как инвестора, как рекламодателя, как источника финансовых средств, она вот просто возросла в разы. Снова себя чиновники почувствовали очень могучими, решили, что они могут топнуть ногой, приказать редактору закрыть газету. К счастью, закрыть ни одну газету не закрыли, так или иначе нам приходилось за это бороться.
По свидетельству Александры Федосеевой, такая борьба небезопасна для самого Союза журналистов.
Когда так или иначе Союз себя проявляет в качестве защитника прав и свобод журналистов, либо прессы, у нас поднимается стоимость аренды на здание, арендуемое Союзом журналистов. Появляются проблемы с отоплением. Мы живем в холодном регионе. Другие коммунальные проблемы возникают, из которых нам, ну, достаточно сложно выходить.
То есть таким образом власти на вас воздействуют?
То есть вот прямого воздействия, как такового. То есть нам никто не топает ногой перед нами, никто не стучит кулаком. Но отключив отопление, ну, достаточно легко закрыть рот кому угодно.
В городе Иваново журналисты тоже сталкиваются с давлением властей. Слово Валерию Сметанину, главному редактору газеты «Иваново Пресс».
У нас проблем очень много, как у всех вообще СМИ региона. В первую очередь это препоны властей местных. Нам мешает распространять газету. То есть оказывается давление на частных предпринимателей, которые продают периодику. Их вызывают, к ним приходят и говорят: не продавайте газету «Иваново Пресс». Иначе у вас будут проблемы, иначе вы вообще не будете торговать, например, в городе Иваново.
Что именно в вашей деятельности не устраивает местные власти?
Не устраивает обыкновенная журналистика, которая критикует власть. Не нравится, как мы высказываемся в отношении тех или иных чиновников, депутатов и так далее.
Вы сталкиваетесь с фактами открытой цензуры?
Конечно, мы не сталкиваемся с открытой цензурой, но нас просто, бывает, не приглашают на какие-то мероприятия. Нас как-то игнорируют, бывает, не пускают и так далее. Такое бывает.
Как вы это оцениваете?
Я оцениваю как отсутствие демократии и демократических принципов в нашей области.
О проблемах своего издания говорит Виталий Шапран из Новосибирской области, главный редактор газеты «Бердск. Городской вестник».
Проблема, она такая же, как проблема частных СМИ в Новосибирской области, во всяком случае. Это проблема, ну, исключительно трудной конкуренции с муниципальными СМИ, якобы муниципальными, которые учреждены, на самом деле, региональной государственной властью. Там ведь проблема сразу начинает утыкаться и в спонсоров, и в рекламу. Дело в том, что у нас не секрет, бизнес в изрядной степени тоже опасается властей. И когда какому-то бизнесу говорят: вот туда деньги неси, рекламу там давать можно, а вот то СМИ, оно такое вот немножко оппозиционное, вот туда не надо. Вот так и получается. То есть есть нарушена конкуренция дважды. Первое, те просто спонсируются из государственного бюджета. Кроме того, еще и рекламодателям говорят просто, вот куда нужно нести рекламу. А иногда они просто сами хорошо понимают.
И в чем это выражается, вот эта конкуренция конкретно? Что она означает для вашего издания?
Что просто перебиваемся, как говорится, с хлеба на воду, вот и все. Хотя у читателей авторитет давно получен, а читатели у нас люди не денежные. На читательские деньги, на распространение газет, сами понимаете, газеты не выдержит. Получается, ну, в каком-то смысле зависимость от спонсоров, хотя, слава богу, мы стараемся работать только с такими спонсорами, которые никаких условий, ни политических, никаких нам не ставят. Но это, на самом деле, позволяет только не умереть с голоду.
Вы относите свое издание к оппозиционной прессе?
Нет, действительно независимой. Если мы видим что-то, что власть, так сказать, на самом деле, за что-то достойное для того, чтобы ее похвалили, ну, слава богу. Если надо ее ругать, то тоже, так сказать, слов не жалеем. Есть частные СМИ, которые, в принципе, достаточно удачно выживают в тех условиях, в которых нам трудно. Но они выживают почему? Они просто уходят вообще от социально каких-то острых вопросов. То есть переходят, сознательно переходят в желтизну, смерть, кровь, там, эротика и так далее. Вполне сознательно чувствуют, что там они и свободны. И им спокойно рекламодатели идут, потому что не боятся никакой ни политики, ничего. Про коррупцию никто ничего не говорит. То есть получается у нас, что сейчас частные газеты есть, на самом деле, вот на муниципальном уровне. Они выживают, но это превращается, сознательно превращается в желтую прессу.
Это был Виталий Шапран, главный редактор газеты «Бердск. Городской вестник». Проблемы региональной прессы обсуждались в Москве 5-й Всероссийской конференции «Состояние и проблемы развития региональных рынков печатных СМИ». Вот что рассказала «Радио Свобода» одна из участниц конференции Елена Чернобровкина, журналист казанского издания «Бизнес онлайн».
Самая свежая проблема. К нам приезжала Хиллари Клинтон. Она только что была в Казани, была всего 4 часа, и мы попытались добиться аккредитации на встрече с Клинтон. Все средства массовой информации наши, в том числе «Бизнес онлайн», отсекли и сказали, что всю информацию будет передавать «Татаринформ», официальное агентство, послушное властям. Ну и, конечно, краткосрочность визита сказалась, но и то, что у нас не пожелали подпустить к ней журналистов, особенно независимых журналистов, потому что они могли задать нелицеприятные вопросы, например, по той же экологии. В Татарстане, но это авторитарная республика, в которой власти пытаются взять все СМИ в свои руки. У нас создано агентство «Татаринформ», которое прибирает все газеты и которое указывает, как и что им печатать. А вы почитайте нашу прессу. Если почитать эту прессу, то у нас все в Татарстане хорошо. И только в нескольких независимых газетах пишут, что не очень хорошо.
Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Кирове недавно был уволен руководитель одного из самых престижных высших учебных заведений региона Авиатского государственного университета Евгений Пименов. Эта история получила особое звучание и до сих пор активно обсуждается в российских средствах массовой информации. Формальной причиной увольнения послужил отзыв допуска к секретности. Однако многие в городе считают, что у этого увольнения совсем другая подоплека. С подробностями о сложившейся ситуации наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Трудовой договор с ректором Вятского государственного университета Евгением Пименовым был расторгнут по представлению ФСБ согласно статье 83 части 10 Трудового кодекса, то есть по причине прекращения допуска к государственной тайне. Почему он вдруг оказался недопущен Евгению Пименову, никто не объяснил.
Сам очень хочу узнать. С учетом того, что я более 30 лет работал непосредственно на обеспечении вопросов, связанных с обороноспособностью и безопасностью страны, я специалист по защите войск и населения от биологического оружия. Решал очень серьезные задачи, за которые имел поощрение на уровне руководства как Советского Союза, так и Российской Федерации. И вдруг я попал либо в разряд врага народа, либо потенциального врага народа.
Прокомментировать эту ситуацию для «Радио Свобода» сотрудники Кировского управления Федеральной службы безопасности отказались. А вот в интервью одному из вятских телеканалов чекисты заявили, что ректор Вятского государственного университета Евгений Пименов режим секретности нарушал неоднократно.
Он неоднократно привлекался к административной ответственности. Мы его штрафовали и деньгами. Для лишения допуска к сведениям, составляющим гостайну, достаточно было и одного раза. Но, учитывая его заслуги, терпели очень много.
Однако сам Евгений Пименов может вспомнить лишь один единственный случай, когда он действительно нарушил режим секретности. Произошло это во время визита японской делегации.
Вопрос касается приезда на семинары в наш университет японского гражданина, который был представителем фирмы, которая реализовала в рамках приоритетного национального проекта научно-исследовательское оборудование. И он прибыл только для того, чтобы объявить о том, что эта фирма объявляет стипендию для лучших аспирантов, которые работают на их оборудовании. И поскольку по положению мы должны за 5 суток их информировать о посещении университета иностранцев, а мы проинформировали за 1 день, вот именно за этот страшный проступок меня наказали.
Правительство Кировской области и губернатор Никита Белых тоже ничего не знают о том, по какой причине был уволен ректор ведущего Вятского вуза. Об этом от лица кировского правительства на срочно созванной пресс-конференции заявил заместитель губернатора Александр Галицких.
У губернатора правительства области нет претензий к работе Вятского государственного университета, ведущего вуза региона, и его ректора Евгений Васильевич может согласиться с увольнением, может подать в суд. В суде, если будет доказана его абсолютная невиновность, мы пожмем ему руки и все, так сказать, продолжает работать. Но если Федеральная служба безопасности в суде докажет свою правоту, значит, увольнение было не случайно. То есть, заметьте, на песке не строим версии. Мы не опровергаем представление ФСБ. Мы не можем вмешиваться в эти отношения 2 федеральных структур. Вузы не подчиняются правительству области и департаменту образования.
Преподаватели ВятГУ возмущены увольнением ректора. Еще больше их беспокоит отсутствие ясной информации о причинах увольнения, говорит научный сотрудник университета Александр Бастрановский.
Как у нас говорят, совершен теракт. Никто не взял на себя ответственность за него. Мне разъяснили обывателю, что же будет дальше. Что человек, который руководил 19 тысячами людей в Кирове, если он шпион, то почему его отлучают? В феврале месяце выборы ректора. На фоне Кирова, да даже Приволжского округа, конкуренции Пименову нет. Потому что кто будет ездить в Киров-200, вести программы по аэронанобиологии? Кто вообще понимает в этом? Позовем сейчас специалистов, они скажут, нас Евгений Васильевич каждую неделю задает вектор, куда двигаться, куда ехать, на какую международную конференцию, с кем. Поверьте мне, я не сказку рассказываю. И у нас университет стоит на грани серьезных открытий по нанотехнологиям.
Сейчас судьба этих научных открытий оказалась под угрозой, а сам Евгений Пименов попал в больницу. Врачи констатировали гипертонический криз. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Субботу 17 октября с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – краткосрочный бунт думского меньшинства, пышное прощание с последним вором в законе, предвыборное разоблачение педофилов в Артеке. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 17 октября, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». Турецкие футбольные фанаты снимают фильм про себя, но для всех. Репортаж из Стамбула. Московский театр «Современник» открыл сезон премьерой. Вы услышите также экономическую панораму за неделю и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел митинг в защиту интересов сотрудников Волжского автозавода. По данным корреспондента «Радио Свобода», в акции, организованной независимым профсоюзом «Единство», приняли участие около 2000 человек. В Сунжинском районе Ингушетии отменен режим контртеррористической операции, действующей с четверга. В станице Орджоникидзевской убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина. США передали российским правоохранительным органам гражданина России Давида Степанянца, который находился в международном розыске по обвинению в разбойном нападении. С начала года в России жертвами ксенофобии стали более 60 человек, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. На западе Ирака в результате подрыва на фугасе погибли не менее 4 иракских солдат. Полиция сообщила, что взрыв произошел на окраине города Фалуджа, на шоссе, ведущем к Багдаду. На севере Пакистана более 30 тысяч солдат и офицеров участвуют в наступлении на позиции движения «Талибан» в районе Южный Вазиристан. Военные сообщают, что операция поддерживается с воздуха штурмовыми самолетами и вертолетами. На юге Индии в штате Тамилнаду в результате пожара и взрыва на фабрике по изготовлению пиротехники погибли не менее 30 человек. 7 российских туристов, которые считались пропавшими в горах на северо-западе Китая, вернутся в Россию во вторник. Правительство Мальдивской республики, островного государства в Индийском океане, провело сегодня заседание под водой, призванное привлечь международное внимание к угрозе глобального потепления и подъема уровня воды. Израиль отверг резолюцию Совета ООН по правам человека, поддержавшую международный доклад об израильской операции в секторе Газа прошлой зимой. Израильские власти назвали резолюцию односторонней. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы». Общественная жизнь Санкт-Петербурга по-прежнему кипит вокруг планов по застройке Охта-центра. О новом этапе борьбы против небоскреба на Охте и о возможности проведения городского референдума по этому вопросу рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Центральным событием минувшей недели в Петербурге стал митинг противников строительства 400-метрового газпромовского небоскреба «Охта-центр». И дело даже не в том, что на него пришли более 3000 человек, что превратило это протестное мероприятие в одно из самых массовых за последние годы. Дело даже не в том, что о нем сообщили телеканалы многих стран мира. Сама атмосфера этого митинга вызвала у собравшихся ностальгическую надежду на то, что перемены возможны. Многие из выступавших вспоминали события 20-летней давности в Ленинграде, в городе, где перестройка и началась гражданского протеста против сноса гостиницы «Астория». История повторяется как фарс. Именно тогда, в 1986 году, когда вокруг сохранения исторических памятников Ленинграда складывалось движение гражданского сопротивления, заместитель председателя Ленгорисполкома по культуре Валентина Матвиенко и ее протогеносы из Смольного отдавали команду применять бульдозеры на Исаакиевской площади и сносить гостиницу «Англитер». Сегодня ситуация изменилась, и вопрос о строительстве газоскреба стал вопросом политическим. В ответ на призыв неангажированной творческой интеллигенции к Дмитрию Медведеву остановить строительство небоскреба, такое письмо подписали известные люди, такие как Олег Басилашвили, Юрий Шмидт, Юрий Шевчук, Дмитрий Шагин и другие. В ответ на это в защиту Охта-центра появилось письмо известных петербуржцев. Михаил Боярский, Людмила Сенчина, Александр Розенбаум, Дмитрий Нагиев и другие, подписавшие это письмо, известны в Петербурге своими коммерческими проектами, имеющие самое прямое отношение к Смольному. Масло в огонь подлило посланное в прокуратуру Петербурга обращение министра культуры Александра Авдеева с заключением Росохранкультуры, в котором указывается на нарушение Смольным законодательства при выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров строительства по высоте Охта-центра. На митинге 10 октября звучал призыв к властям провести общегородской референдум. Возможен ли он? С этим вопросом мы обратились к директору межрегиональной электоральной сети поддержки Григорию Голосову.
Провести референдум, в том числе и региональный, в России по действующему законодательству очень сложно. В частности, в России не могут выноситься на референдум любые вопросы, которые затрагивают расходование бюджетных средств. В данном случае, насколько я понимаю, вот это ограничение является прямо неприменимым. Поэтому теоретическая возможность по проведению референдума существует. Для того, чтобы его провести по законодательству, сторонники проведения референдума должны создать инициативную группу, во-первых, во-вторых, ее зарегистрировать, и, в-третьих, собрать весьма значительное количество подписей. Я полагаю, что все эти условия являются, в принципе, выполнимыми. И, конечно, критическим является вопрос о том, согласится ли на проведение референдума власть. Потому что если власть не согласится на проведение референдума, то инициативная группа просто-напросто не будет зарегистрирована. А даже если и будет, то вы знаете, что происходит сейчас с подписями в Российской Федерации. Можно любой вопрос, который проходит по подписям, просто-напросто отклонить на раз, два, три. Поэтому вопрос о властях. Мое мнение состоит в том, что, скорее всего, власти не согласятся на проведение референдума, и это произойдет по двум причинам. Во-первых, существует некоторая заинтересованность в правящих кругах в том, чтобы этот проект строительства Охта-центра был таки реализован. А существует некоторый риск того, что противники строительства победят на референдуме. Ну, этот риск нужно минимизировать. Более существенное соображение состоит в том, что независимо даже от желания всех сторон в этом конфликте, в ходе кампании вопрос приобретет политическое измерение, и тогда независимо от исхода референдума, сам факт его проведения станет для власти существенным политическим риском. Я полагаю, что, избегая обоих этих рисков, власти, скорее всего, на проведение референдума не согласятся.
Заявил Григорий Голосов. Петербург бурлит. Противостояние сторонников и противников строительства газоскреба продолжается. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу продолжит обзор медицинских новостей. Зарегистрированы российские вакцины против гриппа H1N1. На грядущей неделе в Англии начинается вакцинация населения против гриппа. 17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Таковы сюжеты обзора, подготовленного Ольгой Беклемищевой.
В эту пятницу Росздравнадзор в соответствии с действующим законодательством официально зарегистрировал отечественные вакцины против гриппа штамма H1N1. Производство Микрогена. Это живая вакцина Инфлювир и инактивированная Пандефлю. Эти препараты теперь могут быть использованы для иммунизации взрослого населения страны. Всего в России в настоящий момент насчитывают 807 случаев гриппа H1N1, и зафиксированы они на всей территории и в Мурманске, в Красноярске и в Москве. В Англии число жертв гриппа H1N1 достигло в общей сложности 106 человек. Главный врач Соединенного Королевства в этот четверг информировал, что 83 человека умерли от этой болезни в Англии, 15 в Шотландии, 4 в Уэльсе и столько же в Северной Ирландии. Дональдсон также сообщил, что общенациональная вакцинация от гриппа начнется в Соединенном Королевстве с 21 октября. Первая партия вакцины Pandemrix, произведенная британским фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline, будет привита тяжелым больным, находящимся в госпиталях. Начиная с 26 октября начнется распространение второй партии вакцины Pandemrix, а также другой вакцины Silvapan, произведенной компанией Baxter. Ее получат участковые врачи, чтобы затем привить наиболее уязвимые группы населения. ООН призвала к международному запрету на торговлю человеческими органами. Международный рынок органов и тканей, донорами которых становятся жители беднейших регионов мира, продолжает активно развиваться. 5-10% из 68 тысяч ежегодно пересаживаемых почек предоставляется платными донорами. Такие выводы содержатся в совместном докладе ООН и Европейской комиссии, представленном во вторник в Нью-Йорке. По данным экспертов ООН и Еврокомиссии, в мире сформировались устойчивые направления так называемого трансплантационного туризма. Излюбленными направлениями жителей стран Северной Америки и Европы, нуждающихся в трансплантации, становятся страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Посредники, организующие подобные поездки, получают за свои услуги от 60 до 170 тысяч долларов. При этом доноры, отдающие свои органы богатым иностранцам для решения финансовых проблем, а нередко и по принуждению, получают ничтожную часть этой суммы. Помимо того, что торговля человеческими органами и тканями неприемлема с этической точки зрения, полулегальные пересадки органов, как правило, производятся непрофессионально, в антисанитарных условиях, что создает дополнительную угрозу для здоровья доноров и реципиентов, отмечается в докладе. И последнее. 17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Он отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1992 года. Вы можете внести свой посильный вклад в эту борьбу, пожертвовав теплые вещи и обувь ближайшей к вам службе соцзащиты. Начинаются холода, и бездомные будут благодарны за любую помощь. Общая численность бездомных в России определяется экспертно. По данным МВД от 2002 года, их около 4 миллионов. Эти данные учитывают в основном людей без регистрации, живущих на улице. Домашние бездомные, снимающие жилье, живущие у знакомых или родственников без регистрации, составляют еще 6 миллионов человек.
Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а волнах Радио Свободы вы слушаете «Время свободы». В Турции, которую сами турки не без гордости называют футбольной державой, начали снимать первое в истории кино о футбольных фанатах. Реальные события из их жизни лягут в его основу, а снят фильм будет полностью на деньги самих болельщиков. Репортаж из Стамбула нашего корреспондента Елены Солнцевой.
Рука в кармане, палец на курке, осторожно вооружен и очень опасен. Турецкие болельщики собираются на матч, как на войну. Болельщик со стажем Ахмед. Бывает, что болельщики отмечают победу своих футболистов стрельбой. В минувшем году погибли несколько человек, и десятки получили ранения от сумасшедших фанатов, которые отмечали победу своего клуба. Гидже Камду. Турецкие трущобы, паутины, окутавшие городские окраины. Живут там безработные, бедняки, нищие, в основном курды, прибывшие в поисках лучшей жизни с неспокойного юго-востока. Детвора обычно не ходят в школу, а с малолетства гоняют в футбол. Едва ли не каждый здешний мальчишка мечтает стать знаменитым футболистом, прославиться и покинуть этот ужасный мир. Не так давно в Стамбуле группа таких малолетних фанатов футбольного клуба «Фенербахче» случайно встретила болельщика футбольной команды «Галатасарай». Его избили, раздели, сняли форму и заставили голышом бегать по городу. Тренер спортивной школьной футбольной команды Айхан. Эти дети образуют мелкие криминальные группировки. Перед началом матча в радиусе несколько километров от стадиона выстраивается цепочка таких парней, которые предлагают купить втридорога лишний билетик. Вкусная еда – такое же составляющее футбольного шоу, как, скажем, красивый гол. Сотни мелких торговцев, окружающие стадион, до самого позднего вечера раздают всем желающим наспех пожаренные котлетки, завернутые в папиросную бумагу, сдобренные луковой шелухой и изрядной долей специй. Их еще называют футбольные светлячки. К каждой такой тележке прикручена лампочка, работающая от портативного дизель-генератора, что позволяет не прерывать бизнес даже ночью. Фанат стамбульского спортивного клуба «Фенербахче» Айдын. Нам всем по 40, но мы с детства болеем за любимую команду. Помню, как накануне ответственного матча мы собирались, чтобы обсудить план действий и поведения во время матча. Тогда вся футбольная символика была самодельной. Каждый крутился как мог. Резали, красили по ночам одежду в сине-желтые цвета своего клуба. Нас называли желтыми канарейками. Теперь все постарели. Многие на матч приходят с детьми. Бывший управляющий крупной австрийской компании, 50-летний Роман Троя Тендл, давний поклонник черноморского клуба «Трабзонспор». Его шутя называют в Турции футбольным иммигрантом. Роман переехал в Стамбул на постоянное место жительства около 3 лет назад. Открыл свой офис, где на самых видных полках хранит фотографии со всех футбольных матчей. Многих европейцев удивляет святая вера и романтизм турецких поклонников. Турки могут найти любое творческое оправдание ошибки того или иного футболиста. Мне нравится Стамбул, который не мыслит жизни без футбола. Здесь хорошая еда и добросердечные люди. В этой стране на футболе помешаны все, даже политики. Говорят, что нынешний премьер Турции Реджеп Эрдоган в юности серьезно увлекался футболом. Перед каждым матчем раздают национальные флаги. Переполненные чувствами патриотизма болельщики в моменты триумфа распевают национальные гимны. Политизированные фанаты тайком проносят на матч запрещенную политическую символику. Так, болельщики команды «Бурсаспор» на одном из недавних матчей с командой «Диярбакырспор» с юго-востока Турции, где проживает курдское население, вывесили растяжки в знак протеста против амнистии курдским сепаратистам, которые обещало правительство. Десятки человек были задержаны. В интервью одному из телеканалов один из болельщиков заявил, что оказывает тем самым услугу правительству, которое вот уже много лет не может справиться с террористами. Кстати говоря, истории болельщиков команды «Бурсаспор» лягут в основу будущего фильма о футбольных фанатах. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
15:45 в Москве. Коротко напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В
Тольятти прошел массовый митинг в защиту интересов сотрудников Волжского автозавода. 7 российских туристов, которые считались пропавшими в горах на северо-западе Китая, вылетят в Россию во вторник. Косово и Македония подписали соглашение о демаркации спорной границы. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает панорама бизнес-новостей за неделю, которую подготовил и представит Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 6 по 12 октября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены в стране не растут уже 8-ю неделю подряд. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам 2009 года инфляция в России составит от 10,5% до 11%. Объем промышленного производства в России без учета сезонных факторов увеличился в сентябре на 5,1% к уровню августа, однако к уровню сентября 2008 года он, наоборот, сократился на 9,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За 9 месяцев года падение объема промышленного производства в годовом исчислении составило 13,5%. Правительство России продлило на 9 месяцев срок действия повышенных ставок таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили. С середины января для новых автомобилей или старше 3 лет они были повышены в среднем с 25 до 30%. На поддержанные зарубежные автомобили, находившиеся в пользовании от 3 до 5 лет, новые ставки выросли с 25 до 30-35%. Кроме того, тогда же с 7 до 5 лет был снижен предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, в отношении которых не действовали по сути запретительные, то есть значительно более высокие таможенные пошлины. Французская Carrefour, пятая по величине в мире и первая в Европе компания розничной торговли, приняла решение продать свой бизнес в России из-за отсутствия, как сообщается, достаточных перспектив роста и возможностей для поглощения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Свой первый гипермаркет Carrefour открыла в Москве в июне 2009 года, а второй в Краснодаре в сентябре. Общий объем инвестиций в эти проекты составил почти 16 миллионов евро. До конца текущего года компания планировала открыть в Липецке свой третий гипермаркет. Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, ввела в эксплуатацию завод по производству печенья во Владимирской области. Объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей или более 50 миллионов долларов в пересчете. Сейчас Kraft Foods во Владимирской области уже владеет кондитерской фабрикой «Покров». Кроме того, и принадлежат два предприятия в Ленинградской области и в Москве по выпуску растворимого кофе, а также печенья и бисквитов соответственно. Курс доллара на торгах в России в конце этой недели падал ниже 29 рублей 30 копеек, обновив очередные минимумы текущего года. При этом только за последние 30 дней российская валюта по отношению к американской укрепилась почти на 5,5%. Новое ослабление доллара на внутреннем валютном рынке, по мнению экспертов, в первую очередь связано со снижением его курса по отношению к евро. Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
С начала октября курс евро-доллар вышел на новые уровни и сейчас вплотную приблизился к 1,5. С чем это связано? Какой-то отдельный фактор сложно выделить, да, но в целом избыток долларовой ликвидности, ну, как мы знаем, ФРС увеличила за время кризиса денежную базу в долларах в 2 раза. Близкая к нулю стоимость краткосрочных заимствований в долларах и отсутствие ясности в сроках сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС, потому что сигналы о состоянии американской экономики неоднозначны, и, соответственно, заявления управления управляющих американским центробанком о том, что следует делать, они тоже, в общем-то, разнонаправлены. Нет ясного сигнала о том, когда они начнут наконец свою exit strategy, которая предполагает сокращение ликвидности на мировых рынках.
Иначе говоря, финансовые власти США, по сути, сами делают все, чтобы не допустить укрепления национальной валюты.
Да, на этом фоне поддерживаются ожидания ослабления доллара в ближайшем будущем. Более того, многие аналитики считают, что ФРС, в общем-то, и заинтересована в слабом долларе, потому что при этом улучшается ситуация с доходами экспортеров и снижается время обслуживания долга. Ну, в частности, один из ведущих мировых инвестбанков, Goldman Sachs, прогнозирует, что в ближайшие 3-6 месяцев курс евро к доллару еще поднимется до 1,55, но прогноз на 12 месяцев куда более консервативный, 1,35, что, видимо, предполагает меры американского центробанка по абсорбированию избыточной ликвидности.
Общая слабость доллара, соответственно, приводит и к снижению его курса по отношению к рублю. На ваш взгляд, где находится тот верхний предел, после которого Центральный банк России, как единственный на сегодня эффективный регулятор, начнет этому противодействовать?
Да, сейчас действительно единственным, так сказать, тормозом этого процесса может стать Центробанк, потому что рубль сейчас получает поддержку как со стороны торгового баланса, высокие цены на нефть, так и притока спекулятивного капитала в рублевые инструменты. Говорить о том, где уровень поддержки, достаточно сложно, потому что уже сейчас рубль-доллар, курс вернулся к уровню декабря, а бивалютная корзина торгуется ниже 36 рублей. Но основная неопределенность в том, что Центробанк говорит о том, что он не сдерживает те процессы, которые происходят на рынках, не занимается удержанием курса рубля, но лишь сглаживает колебания. И поэтому позиция ЦБ сейчас достаточно гибкая. Официально границы коридора бивалютной корзины 26-41, но где реально будет, так сказать, установлен некий уровень поддержки, говорить сложно.
То есть вы считаете, что пока российский рубль будет укрепляться?
Да, до тех пор, пока ситуация на мировых рынках такова и, в общем-то, нет каких-то противовесов. Но это укрепление, я бы хотела, так сказать, подчеркнуть, оно не является фундаментально обоснованным. Оно является конъюнктурным, связанным, так сказать, с процессами на мировых рынках. Поэтому, когда ситуация изменится, когда все-таки ликвидность будет уменьшаться, можно ожидать, что будет как бы серьезное изменение ситуации на финансовых, на сырьевых рынках, и движение рубля пойдет в обратном направлении.
Ваш прогноз, на какие уровни выйдет пара рубль-доллар в следующем году?
Прогноз у меня есть на основе экономических индикаторов денежной массы, золотовалютных резервов на 2010 год, допустим. Если обращаться, так сказать, к фундаменталиям, то, на мой взгляд, курс рубль-доллар должен составлять порядка 33-35 рублей за доллар, но в текущей ситуации это как бы вряд ли произойдет, опять же, без какого-то вмешательства со стороны там ЦБ. Поэтому, скорее всего, если ситуация изменится в следующем году и ослабление доллара сменится его укреплением, то мы можем это увидеть.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Московский театр «Современник» на уходящей неделе открыл сезон премьеры. Пьесу Александра Галина «Динри Кися» поставил сам автор Александр Галин, рассказывает Марина Тимашева.
Едва ли найдете вы в России целые два театра, в которых не шли бы пьесы Александра Галина. Только в «Современнике» их, кажется, 7. Ставили его пьесы самые знаменитые режиссеры, включая Льва Додина и Марка Захарова. Едва ли найдете вы в России целые два театра, в которых не шли бы пьесы Александра Галина. Только в «Современнике» их, кажется, 7. Ставили его пьесы самые знаменитые режиссеры, включая Льва Додина и Марка Захарова. Почему же нынче Галин сам взялся за режиссуру?
Ну и, конечно, это меня увлекает, потому что я учился режиссуре, я работал артистом. Потом ты, когда пишешь, есть какое-то одиночество, понимаете, здесь ты в театре, здесь ты крутишься, здесь какая-то жизнь.
То ли кризис сказался на репертуарной политике театра, то ли артистов, занятых киносъемками, стало труднее собирать на репетиции, но уже второй раз подряд «Современник» предлагает зрителям пьесу для 4 актеров. Сначала вышел «Бог резни» французского драматурга Ясмины Резы, теперь «Динри Кися» Александра Галина. В «Боге резни» отношения выясняли две супружеские пары, люди вполне благополучные. В «Динри Кисе» люди помоложе, холостые и потерявшие работу. Теперь зарабатывают извозом – служат рикшами. Один из героев заблудился в трех соснах, вернее, в двух девушках, а по сути в собственной жизни. Его приятель берется помочь, но еще больше запутывает ситуацию. Послушаем рассуждение Александра Галина.
Все, что происходит с обществом, это тоже как бы наша жизнь. Но это и не совсем наша жизнь. Потому что наша жизнь – это то, что в нас, то, что есть мы. А что есть мы, каждый раз приходится задавать вопрос. Особенно после таких колоссальных исторических потрясений, которые пережил в начале Советский Союз. И по существу вот Россия, большие нефтяные запасы, а также газовые запасы, могут и не защитить. Но это так вообще. А конкретно это абсолютная убежденность в том, что 30-летние люди не могут воспринимать подобные исторические катаклизмы как трагедию или катастрофу. Поэтому я написал комедию, потому что у них в запасе большая жизнь.
Уже из слов Александра Галина следует, что «Дзинрикися» – это комедия положений, но, конечно, куда без этого, отягощенная социальными проблемами и культурными аллюзиями.
Мало того, что надо подлепить, переварить и загадить все вокруг себя, надо еще успеть что-то высокое сказать людям, которые в этот момент на тебя смотрят.
Если действие бога резни происходило в одной квартире, оформленной в стиле хай-тек, в Дзинрикисе на двух площадях у памятника Пушкину и памятника Грибоедову, стало быть, неоновые огни рекламы соседствуют со старинными фонарями, коляска рикши призвана напоминать карету, речи героев изобилуют цитатами из классиков, а музыка Чайковского сменяется современными мелодиями, точнее ритмами. «Бог резни» есть глубокий смысл. Там показано, что толерантность и политкорректность – видимость официальная идеологическая декорация европейского дома. В «Дзинрикисе» серьезного послания не содержится, и зритель предпочтет следить за тем, в какую фигуру сложится к финалу любовный четырехугольник, а не вдумываться в разговоры о судьбе молодых людей, поступившихся воспитанием и образованием ради материального благосостояния и оставшихся в итоге у довольно пустого корыта.
Как здесь не вспомнить Островского? Люди, чё мы не летаем?
А? Хватит уже! После бога люди у тебя Островский, да? Упрел тут всех развлекать. Саша, у меня наличных с собой не осталось, извини. Напомни, насколько мы договаривались, сколько я должна тебе заплатить?
Заплатить? Заплатить? Саша, так ты, может, еще и альфа к тому же?
Это она хочет сказать, что у меня нет другой возможности, кроме как купить себе мужа, да? Вот тут, Саша, ноль. Вот тут тоже. На, я не помню, сколько здесь осталось. Возьми, забери.
Лен, ну если мы так будем кредитками даже разбрасывать.
Ты кто такой, чтобы мои кредитки стеречь? Пушкин твой раньше за пистолеты за бабы хватался. Ты теперь за кредитки.
В спектакле заняты молодые артисты современника Андрей Аверьянов, Александр Хованский, Елена Плаксина и Виктория Романенко. И смотреть на них приятно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право. Кто продает и как покупают решения судов». В студии Радио Свобода бывшая сотрудница Кизлярского городского суда Александра Беловинская и председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гурьева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не выборы, а просто полный цирк. Всех, кто не соглашался играть предложенную ему роль...
Много людей отчаянно боролись за премию. Я пока еще в легком шоке.
Заместитель председателя СБУ, отвечающий за раскрытие исторической правды, поделал диплом о высшем образовании.
Дошло до того, что насильно вели людей голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».